כתבי רבש כרך א', עמוד 421.
Труды Рабаша, первый том, 421 страница, ханукальное чудо. Что нужно сказать в виде вступления, что все наши праздники символизируют остановки на духовном пути, которые мы проходим, и все они как причина и следствие пути, который раскрыли каббалисты, и поэтому они определили, согласно корню и ветви, эти определенные праздники согласно своему корню и ветви. Ну, ясно, что праздник не заключается в том, что мы покупаем свечи и зажигаем их, а главное, что мы хотим пройти, понимаем, что должны пройти эти этапы, когда каждый праздник символизирует их нам. И для этого у нас есть Ханука. Это процесс, который мы должны пройти от начала года Рош ха-Шана до той ступени, которая называется Ханука. Хану остановились, Ханука остановились здесь, это середина пути, и мы должны стремиться прийти к этому, потому что это нам предстоит совершить это исправление, самое близкое к нам. Пожалуйста.
В ханукальном гимне мы говорим «греки» и так далее. «Собрались против меня тогда, в дни Хашманаевов, и пробили стены моего дворца, и осквернили все масло. Но из оставшихся кувшинов совершилось чудо для роз, то есть для Израиля, и сыны Бины, мудрецы, на 8 дней установили радость и веселье». И комментаторы спрашивают, почему было установлено 8 дней Хануки, ведь у них же было масло на одну ночь, а чудо состояло в том, что оно горело еще 7 дней. И объяснение этого, поскольку после первой ночи осталось то, что-то от этого масла, которое должно было сгореть в первую ночь, значит, и в первую ночь тоже произошло чудо, состоящее в том, что сгорело не все масло, а, допустим, часть масла сгорела, а остальное осталось еще на 7 дней. Иными словами, то, что они нашли кувшин с маслом, запечатанный печатью первосвященника, не определяется как чудо. Хотя то, что греки не увидели этот кувшин с маслом, и было чудом. То есть считается, что чудо, то, что было неестественно и произошедшее сверхприроды, считается чудом. Ведь кувшин масла существовал в мире, но они просто не видели его. Иное дело с маслом, на ту меру, которая нужна для горения в течение одной ночи, сгорела только часть масла. Та малая часть, которая приняла благословение и горела дольше, это было неестественно. То есть в природе не может быть масла, которое горело бы дольше положенного. Это того, что осталось после первой ночи, и получается, что не все масло сгорело, и это называется чудо, ведь такого в мире еще не было. И согласно духовной работе следует объяснить, что такое греки, и что такое этот кувшин масла, и что такое 8 дней Хануки, которые определили именно как 8 дней, то есть на что указывают 8 дней. То есть почему было не 9 дней или 10 дней, а чудо длилось только лишь 8 дней. На простом уровне объясняют, и это приводится от имени Ракеах, что причина того, что чудо длилось 8 дней, а не больше, была в том, что место, где росли оливы и откуда приносили масло, было 4 дня хода в одну сторону и 4 в другую, то есть всего 8 дней. И это ответ, почему чудо не продолжилось больше, чем 8 дней. Известно, что наша работа, которую мы должны стараться выполнять всеми способами, заключается только лишь в достижении совпадения по форме, которое называется слияние, ибо лишь тогда можно прийти к цели творения, то есть насладить свои создания или к раскрытию. Тогда как до того, как творение достигли совпадающих по форме келим, цель творения не может быть раскрыта всем взором и находится в скрытии, и мы обязаны лишь верить, что ее намерение нести добро. А то, что открыто всем взором, противоречит добру. Ведь каждый человек все время ощущает недостаток смысла в своей жизни и постоянно находится в обиде на высшее управление, и ему тяжело сказать, что он наслаждается своей жизнью, говоря каждый день «Слава Богу», то есть благословляя Творца. То есть «Я воздам тебе благодарение за то, что ты относишься ко мне в свойстве добрый и творящий добро». Но человек постоянно находится в своей жизни полный недостатков и страданий, и он всегда видит, что в его жизни нет смысла. Стоит ему лишь задуматься над целью жизни. То есть что же такое он выигрывает, испытывая страдания жизненной борьбы? Иначе говоря, только лишь когда он чувствует хотя бы небольшое наслаждение, это наслаждение опьяняет его, и он теряет разум и способность мыслить и перестает думать о смысле жизни. Но когда то наслаждение, в котором он пребывал, уходит от него по целому ряду причин, он тут же начинает думать о смысле жизни. Ибо только когда человеку нечем обеспечивать свое тело, чтобы у него было питание, то есть когда он не ощущает наслаждения, он тут же начинает думать о смысле жизни. То есть человек спрашивает себя, в чем смысл моей жизни? Зачем я родился на свет? Неужели же творение состояло в том, чтобы создания были сотворены для страдания и боли в этом мире? Это состояние, когда человек начинает давать себе отчет в смысле своей жизни, что он, кто он, для чего он и зачем, это называется, что он поднимает голову над течением жизни, в котором пребывают все творения, и у них нет времени задуматься над тем, что они собой представляют. Они идут вместе с потоком, в котором течет вода. И никто из них не способен увидеть конец, то есть куда течет поток их жизни, кроме него. Из-за того, что недостаток наслаждений заставил его поднять голову вверх, чтобы взглянуть на цель жизни. И тогда он видит и слышит как бы призыв свыше, сообщающий ему, что мир был создан с намерением творить добро своим созданием. Однако для того, чтобы ощутить вкус этого блага, как утверждают каббалистические книги и их авторы, существуют условия, позволяющие достичь этого блага, называемого цель творения. И условия эти, которые требует Творец, надо исполнить прежде, иначе Он не желает давать им благо и наслаждение. Однако это не потому, что Он нуждается в этих условиях, то есть что это во благо Творца, то, чего требует Творец от человека, и без того, чтобы творение выполнили эти условия, Он не желает им давать. Это как с людьми, когда хотят, чтобы продавец дал покупателю какой-либо товар, продавец ставит покупателю условия. Если он исполнит их, продавец согласится дать. И эти условия на благо продавца. В то же время Творец, Боже упаси, не испытывает какого-либо недостатка, чтобы нуждаться в нижних, в творениях, чтобы они исполнили те условия, которые Он от них требует. Как сказано, и если праведен будет человек, что даст Он тебе. А эти условия, которые Творец ставит перед ним, на благо человека. И это можно понять так, что это подобно человеку, говорящему своему другу: «Я хочу дать тебе много серебра и золота, но я хочу, чтобы ты выполнил одно условие, иначе ты не получишь от меня ничего». Тогда друг спрашивает его: «Что ты требуешь от меня, чтобы я тебе дал, с тем, чтобы после этого ты дал мне серебро и золото?» И он говорит ему: «Принеси мне большие и малые мешки, которые ты сможешь наполнить серебром и золотом. Но знай, что с моей стороны нет никакого ограничения, сколько бы ты ни взял, а все количество серебра и золота зависит от твоего собственного ограничения. То есть сколько емкостей ты принесешь мне, я все их наполню, не больше и не меньше, а совершенно точно. И это условие, которое я ставлю тебе». И тут, конечно, нет никакого сомнения, что условия, исполнения которых требует от него друг, не в пользу дающего, а все в пользу получающего. И здесь, в работе Творца, когда человек должен исполнить те требования, которые ставит Творец, а не только на благо человека. Однако человек думает, что они на благо Творца. А поскольку человек создан желанием получать, которое не может понять ничего, что нужно делать, если не видит, что это ему на пользу, а тут ему говорят, что Творец желает, чтобы мы работали для Него, а не для себя. Тело противится таким работам. И в этом и есть наша работа. То есть то, что мы должны идти против своей природы, это и называется работа. Тогда как, когда человек работает и чувствует оплату, получаемую от работы, которая направлена на его пользу, он не чувствует, что это называется работа, то есть что он хотел бы избавиться от этой работы. Ведь в природе человека и то, что он не желает есть хлеб милости, поскольку наш корень ничего не получает, и у него нет недостатка, поэтому, когда человек чувствует, что он получает, ничего не отдавая взамен, тут присутствует хлеб стыда, и он стыдится получать. И поэтому у человека нет возмущения, почему он должен работать, но он может сожалеть, что ему дают оплату меньше, чем как он думает, он стоит.
Мы здесь видим несколько вещей. Если бы я получил от Творца условия «ты работай в чем-то, а за это приходи и получишь вознаграждение от меня», тогда оплата должна быть согласно тому, что я хочу, да? Ну, скажем, я хочу деньги, или за деньги какую-то еду, одежду, жилье, машину и так далее, все, что я думаю, тогда я работаю в одном месте, получаю там денежные знаки, деньги, неважно что, и за это получаю зарплату. Это нам ясно за свою работу. Но тогда мне ясна и работа, которую я должен выполнить, и также зарплату, которую я получаю, потому что именно это я хочу. У меня нет выбора, я должен прилагать усилия на работе, но для того, чтобы получить то, что желаемо для меня. А в случае с Творцом это не так. Прежде всего, я не понимаю, в чем заключается работа, и что нужно делать, и как ее выполнять, и вообще это не поддерживается ничем в нашем мире, и награда для меня не является наградой. Я не чувствую никакой награды в этом. Он говорит, что у тебя будет райское наслаждение. Это мне непонятно. Я могу все эти наслаждения представить себе эгоистически, что это все серебро и золото в мире, но на самом деле это ведь не это. Это ведь не это, да? Он говорит, подготовить сосуды, чтобы были мешки, чтобы были сосуды, которые подходят для вознаграждения, да? Это должно быть отдающий келим. Награду, которую мы получим, это наслаждение от отдачи. И нет у нас никакой необходимости в этом, и мы также не знаем, что же делать. И это проблема, да? То есть здесь существует для нас сложная проблема. Мы не знаем, какова работа, какое кли, к которому мы должны прийти, какое вознаграждение мы получим в это кли, потому что без этого кли не будет вознаграждения, и так мы на самом деле находимся в каком-то смятении. Почему Творец создал таким образом, состояние, к которому мы должны прийти в совершенно оторванном виде, как в том, что касается работы, так в том, что и касается усилий, так и в понимании того, что такое кли, и в понимании того, что такое вознаграждение, потому что у нас нет никакой связи со всем тем, что называется духовным состоянием. Как в отношении кли, так и в отношении наполнения.
422 страница со слов «немца». Получается, что если человек знает, что получит вознаграждение за свою работу, это не называется работой. Тогда как в работе Творца это в самом деле называется работой, и это потому, что от него требуют, чтобы он работал без всякого вознаграждения. Что называется работать не для получения награды. И этого нет в нашей природе, поэтому это называется работа. И поэтому тело противится подобным работам, и всегда есть обида на Творца, возмущение. Почему Он дал нам такую тяжелую работу, и мы должны работать против собственной природы? И отсюда возникает вопрос, чего нам не хватает, чтобы мы могли работать ради отдачи? Только лишь одного, что если мы поверим, хотя мы и не видим этого на месте, поскольку тело показывает нам обратно истине. Поэтому, если мы постараемся верить, что мы работаем ради отдачи, это нам же на пользу. То есть, что нам нужны эти мешки, как приводится в примере. Ведь мешки, которые мы готовим, это все наши келим для получения блага и наслаждения. И получается, что всем нашим действиям с намерением на отдачу мы сформировали часть кли, способного принять благо. А всякое действие присоединяется к целому счету, пока у нас не сформируется полное кли, способное принять свет. Однако тяжело верить и говорить себе, что именно то, что мы даем, и есть наше получающее кли, в которое мы получим наслаждение и удовольствие, заключенные в замысле творения, нести добро своим созданиям. И из сказанного можно объяснить, что такое власть греков, которая противостоит пути иудаизма, что принцип греков состоит в том, что нужно идти только лишь внутри разума, как в разуме, в моха, так и в либо, в сердце. И само собой понятно, что когда народ Израиля хотел идти выше знания, невзирая на то, что требует внешний разум, он не мог этого сделать. И это называется «война с греками». Тут и начинается настоящая работа, заключающаяся в том, что народ Израиля все больше желает встать на путь, ведущий к слиянию с Творцом. И этот путь называется «вера выше знания». А греки хотят властвовать над телом, не уступая ни в чем, без согласия разума, и то одно пересиливает, то другое, и это вызывает у человека подъемы и падения. И это, то есть знание или разум, является поводом и причиной. Иными словами, после того, как человек решил, что нужно идти в вере выше знания, и благодаря этому у него появилось пробуждение свыше, и он начал ощущать вкус в работе Творца, тут, согласно человеческой природе, из-за того, что он любит покой, он говорит: «Слава Богу, теперь я не должен работать над собой и принимать работу Творца в свойстве веры, поскольку у меня уже есть приятное ощущение, и мой разум уже согласен принять на себя занятия Торой и заповедями. И так как сейчас я чувствую успокоение духа». И он принимает это пробуждение в качестве основы и фундамента для работы Творца. То есть на основе того вкуса, который он сейчас ощущает, он строит все свое, весь свой иудаизм. И согласно этому, выходит, что сейчас он наносит вред своей вере. И он говорит: «Как жаль, что это пробуждение не пришло ко мне сразу, когда я только начал работать. Мне не нужно было бы идти выше знания, то есть против разумения тела. Мне нужно было только верить в общепринятые вещи из книг и от их авторов, что нужно принять ярмо высшей власти, высшего управления, хоть тело и не согласно, что это хорошо для меня, и верить, что только то состояние, когда тело не согласно, является для меня самым наилучшим путем». То есть он верит выше знания, что только путь работы в сердце и разуме является лучшим для него. То есть что тогда он достигает своего счастья, которое уготовил ему Творец. А верить в это очень тяжело. Тогда как теперь ему не нужно верить, что это так. Ведь он ощущает, что соблюдение Торы и заповедей действительно приведут его к счастью. Ведь он чувствует, что это так, и ему не надо верить в это. Получается, что это и есть настоящая причина, приводящая его впоследствии к падению, ведь его фундамент построен на основе наслаждения, а не на основе отдачи. Если он останется на этой основе, он никогда не достигнет слияния с Творцом, поскольку сколько бы он ни прибавлял на этом пути, все будет падать в клипот получения ради себя.
Можем ли мы в точности определить, что такое война эллинов или война Маковеев с эллинами? Можем ли мы дать точное определение этой войны Маковеев с эллинами? Пожалуйста.
Война в нашей работе между тем, что обязывает разум и сердце.
Подожди, ты не в правильный микрофон начал говорить. Попробуй в этот вот. Ага, это он.
Да, это то состояние, которое описано здесь, что человек наслаждается от того, что находится в своем знании, он видит работу в знании, получает наслаждение от этой работы в Торе и заповедях. Это то, что хотят греки. И относительно этого они не хотят работы выше знаний, когда не получают работы от наслаждений. От наслаждения от работы в Торе и заповедях.
Вопрос, где мы ищем награду? Ищем ли мы награду в том, чтобы сама отдача стала наградой, или же мы ищем награду в желании получать?
Дело в том, чтобы не брать сейчас подъем и состояние гадлут для желания получать, и всегда добавлять работу выше знания, не давать желанию получать,
а
делать это над тем, что чувствует тело.
Греки строят свою основу своей работы в желании получать в своей природе, где работают для того, чтобы получить, а Маковеи учатся это делать иным путем.
Когда греки правят нами, мы работаем все время. В разуме, в чувстве должна быть логика в том, что я делаю. А то, что касается Маковеев, это когда группа важнее, чем я. Я стремлюсь принять разум и чувство группы. Неважно, что я при этом чувствую и думаю.
Но если, скажем, я достиг отдающих келим, ну, я отдающий келим ведь получаю наслаждение. Я наслаждаюсь от работы по отдаче. Да? Так в чем же разница? Просто я поменял наслаждение от получения в получающих келим, наслаждение от отдачи в отдающих келим. А? Ну, объясните друг другу, что это не так, а может быть так?
Ну, это не так. Когда мы работаем, даже сейчас, во время семинара, мы должны стремиться к центру группы, к центру связи между нами, и через него прийти к тому, чтобы получить ответ, к тому, что Он управляет нами. Когда мы ищем наше личное наслаждение, об этом заключается разница. Либо мы получаем наслаждение ради себя, либо мы хотим нечто другое, чтобы оно развилось в нем. То есть нет здесь личного вознаграждения.
Природа человека в том, что он на основе наслаждения действует. Это то, что движет им. Желание отдачи — это не то, что движет нами сейчас. Сейчас на семинаре, если мы наслаждаемся, мы действуем. И наслаждение от того, чтобы реализовать цель творения в мире, из внутреннего желания быть товарищей, в товарищах добавлять их и продвигать их в этом, и от этого получать наслаждение, это, мне кажется, совершенно иным миром.
Непонятно, что значит наслаждаться в отдающих келим. Потому что непонятно пока что, что такое отдающий келим. Сегодня есть определенный подход, в котором мы живем, и мы не способны выйти из него.
Цель творения. Не отдавать ради отдачи, а получать ради отдачи. А состояние желающей отдавать проблематичное, потому что мы можем оставаться вечно в нем, потому что у человека нет никакой необходимости в этом. Самое комфортное состояние. И это не цель творения. Поэтому Ханука — это только остановка, и мы должны из того, чтобы стремиться к наслаждению от отдачи, подняться выше знания, чтобы мы могли получить этот переворот, получить ради отдачи и достичь цели творения.
Кто-то помнит вопрос? Я не помню. Цель наслаждения — наслаждаться, а я не получаю наслаждения в отдающих келим.
Мне
Мне не кажется, что в тот момент, когда мы обретаем отдающий келим, наслаждение внутри кли. Потому что отдающий наслаждение от отдачи, в этом случае кли — это кли ближнего. И человек здесь стремится к этой идее, к этому направлению, когда он находится в этом процессе, и от этого он наслаждается. Но наслаждение в действии происходит в ближнем, а не в собственном наслаждении. Продолжаем.
Мы продолжаем. 423 страница.
Мы продолжаем. «А мой господин, отец и учитель, Басалам, сказал, что когда к человеку приходят вкус и чувства свыше, и тело тоже начинает говорить, что стоит заниматься Торой и заповедями, человеку следует остерегаться и сказать, что он не возьмет эти вкусы и чувства за основу и фундамент, что ради этого я решил, что сейчас стоит работать, потому что разум согласен на эту работу из-за того наслаждения, которое есть у меня. Но ему следует сейчас сказать, я вижу сейчас, что этот путь выше знания является истинным. Ведь я вижу, что с помощью этого я удостоился сейчас милости в глазах Творца, и Он приблизил меня. И поэтому у меня сейчас появилась святость и в моих собственных глазах. И я ощущаю важность святости, что стоит работать только на благо Творца. И поэтому что мне делать сейчас? Укрепиться и идти только этим путем, называемым «вера выше знания». И с помощью этого я удостоюсь вечного слияния с Творцом. И из сказанного выходит, что именно благодаря тому, что они ощутили небольшой вкус в работе, они взяли от этого поддержку на пути веры. Получается, что основа веры укрепляется с помощью удовольствия и наслаждения, которое он сейчас ощущает в работе. А сейчас выясним, что такое ханукальное чудо, когда они победили греков, то есть удостоили свойства веры и ощутили вкус в этой работе. И не стали в тот момент брать удовольствие и наслаждение за основу и базу работы внутри знания, которая называется свойством греки. Но наоборот, они сказали, то, что они удостоились вкуса в работе, свидетельствует о том, что путь веры является истинным путем, а не то, что думают об этом греки. И если бы они пошли путем греков, то есть что удовольствие и наслаждение было у них с этого момента и далее основой и базой, и это было бы для них опорой, на которой бы держалась их работа, тут же они упали бы со своей ступени, как мы уже сказали. И это главная причина того, что человек получает падение в своем состоянии. И это на пользу ему, чтобы он не упал в клипу, которая называется греки. Получается, что это падение и является большим исправлением. А иначе, что бы он ни прибавлял и не шел вперед, он будет лишь строить греческую клипу. Поэтому, когда мы приходим к этому состоянию, называемому подъемом, есть здесь два пути. Первый — сказать, что сейчас он уже освободился от ярма веры. То есть до сих пор он страдал от этого, поскольку всякий раз, когда он должен был принять на себя бремя высшего правления, тело всегда противилось этому. Например, когда человек должен встать затемно, чтобы идти на свой постоянный урок, как только он открывает глаза и хочет встать, тут же на месте тело приходит к нему и спрашивает: «Ведь ты же наслаждаешься покоем, и сейчас ты лежишь в постели, а тебе надо отказаться от этого наслаждения». Конечно же, это может быть в виде торговли. То есть, когда мы отказываемся от наслаждения от денег, чтобы получить то, что даст более необходимое ему наслаждение. то есть что он достигнет большего наслаждения, чем деньги, как известно. Ведь все уровни наслаждения измеряются степенью потребности. Например, человек любит покой, но отказывается от него ради денег. Человек любит деньги, но отказывается от них ради еды, питья и тому подобного. Человек любит есть и пить, но иногда отказывается от этого, если он знает, что это повредит его здоровью. Получается, что он отказывается от еды и питья для того, чтобы получить здоровье и подобное. И поэтому тело спрашивает в таком случае человека, когда он хочет стать затемно для духовной работы, и говорит ему, что ты полагаешь выиграть сейчас, если ты сейчас откажешься от отдыха. А когда он говорит ему, я хочу удостоиться будущего мира с помощью того, что я буду исполнять заповеди царя, тело отвечает ему, хорошо, но у тебя есть время встать утром, как и все остальные люди. И ради чего тебе спешить вставать раньше других? Ведь у тебя весь день для того, чтобы выполнять Торы и заповеди. И тогда человек отвечает своему телу, знай, что есть общество, которое называется «простой народ», а есть люди, которые не хотят идти в потоки всего общества, а хотят быть исключением, то есть желают удостоиться цели, ради которой они были созданы, называемое слияние с Творцом или Тора Лишма. А мудрецы сказали, что этого можно удостоиться с помощью изучения Торы после полуночи, как сказано в книге Зор. А кроме этого, это принято среди тех, кто хочет чего-то достичь в своей жизни. Тогда тело вступает с серьезными аргументами, говоря ему, ты прав. Если бы это было, как ты сказал, что есть у тебя в жизни возвышенная цель, и ты просишь меня о помощи тебе в твоей задаче. Но ты же видишь, сколько труда и огромных усилий ты вложил в эту работу для того, чтобы достичь работы лишма. И ты видишь, что ты ни на йоту не сдвинулся в этом. То есть, чтобы у тебя было сейчас больше желания работать на отдачу. Если ты дашь себе честный отчет, ты увидишь наоборот, что ты отступил назад на 10 ступеней. То есть, что у тебя сейчас есть желание получать больше, чем было до того, как ты начал работу по отдаче. В таком случае ты видишь, что ты не являешься исключением из общества, но ты, как и все. И поэтому ты будешь больше наслаждаться от покоя, лежа сейчас в постели. И не говори мне глупостей, что ты лучше других. И на такие заявления, которые являются справедливыми, то если производить расчет с точки зрения разума, тело на 100% право, ему нечего ответить. И тут у человека не всегда получается преодолевать веры выше знания, говоря телу, несмотря на то, что ты право со своими заявлениями, и логика обязывает идти согласно тому, что ты говоришь, однако я иду выше знания. И это большая работа. Ведь человек в это время испытывает страдания тела от того, как тело жалит его своим злословием, направленным против работы выше знания. Поэтому, когда свыше к нему приходит небольшое пробуждение, он начинает ощущать некоторый вкус в Торе и заповедях, в то время, когда он чувствует некоторый подъем. И он говорит, слава Богу, сейчас я уже не должен идти путем веры выше знания. Ведь разум тоже утверждает, что стоит исполнять Тору и заповеди. И сразу же тогда, когда он наносит вред своей вере, то есть он говорит, сейчас я освобожден от обузы верить, это является причиной того, что он моментально получает падение своего состояния.
Какие виды подъема есть в нас? Какие виды подъема есть в нас? на конгрессе, учеба, распространение, в ощущении человека в течение дня. Какие виды подъемов вы можете перечислить? Пожалуйста. Вперед.
Виды подъемов. Потребность в товарищах, когда я чувствую, что хочу находиться с ними, что они зависят от меня, что я обязан им. Начнем с этого.
Я не уверен, что я понял, что такое виды подъемов. Мне кажется, что когда мы направлены к цели, над каждым состоянием, физически может быть состояние подъемное, но не обязательно его, а мы вместе.
И я говорю о подъеме как бы духовном, да? Нет то, что у людей с улицы. Ну, давайте, вперед.
Да, когда ощущаются силы продвижения, когда есть наслаждение, то, что мы вместе, и то, что нам удается продвигаться, и есть радость и уверенность, и все это вызывает подъем.
Есть всякие виды подъемов, товарищи, которые прикладывают усилия.
Как мы делим эти подъемы на подъемы, которые внутри эго, и те, которые над эгоизмом? Возможно ли это? Пожалуйста. Согласно чему мы их делим?
Можно сказать, что именно в тех местах, где человек не может сдвинуться с места, сделать какой-то шаг вперед, и у него возникает сопротивление, там именно он прикладывает это усилие. Есть такой особенный подъем, когда он видит, что после того, как он проделал усилия выше знания, у него есть, не знаю даже, как это назвать, особое ощущение подъема. Ну, не знаю.
Самое яркое воодушевление, подъем ощущается во время урока. Сейчас, когда мы читали несколько вот этих абзацев последних из статьи Рабаш, я почувствовал очень сильный подъем. Как работать это с этим внутри эго или над эго? Может быть, таким образом, что нужно направлять себя на поиск Творца, где он находится, как поддерживает нас в пути.
На самом деле, в примере, который мы прочитали здесь, как вставать на урок, это совершенный пример, как подняться над эгоизмом. А подъем в самом эгоизме, это как Алекс Мизрахи сказал раньше, дает тебе хорошую оценку того, что ты сделал. Ну, скажем, лихаем произносят за тебя. Просто наполняет тебя горючим со стороны людей, как бы гордыню.
Я хочу продолжить о духовном подъеме, то, что мы видим, чувствуем, что тело не получает наслаждения. Я смотрю на товарищей, вижу, что все проходят то же состояние, но есть некая внутренняя связь. То, что мы продвигаемся вместе к цели, которую мы тоже не совсем знаем.
Что называется духовным наслаждением? Что называется духовным наслаждением? Это хорошо вас сейчас спрашивать об этом, потому что вы немного получили состояние после конгресса, состояние такого отупления. Это обычно происходит. Так что же такое духовное наслаждение?
Духовное наслаждение. Когда человек наслаждается чем-то, что находится вне его, наслаждением других, ближнего, их успехами.
Я совершенно запутан этой статьей.
Если у меня есть отдающий килим, я получаю наслаждение от отдачи. Это называется, что я наслаждаюсь или нет в новых килим, да? Ну, так где же здесь вот эта новизна, что я поменял корову на осла? Нет? Ну, скажите друг другу, посмотрим. Скажите, что это не так. Если я люблю своего маленького ребенка, и я готов отдать ему все, это называется, что я ему отдаю? Нет. Если я люблю своего товарища и даю ему, это называется, что я отдаю ему? Нет. То же самое и с Творцом? Ну, так что же? Где же здесь новый килим? Только нужно обрести любовь и отдавать, и тогда ты получаешь наслаждение от этого.
Ну-ну.
Да, он говорит, что почувствовали вкус в работе. И это вроде бы в порядке. Вдруг это становится нормальным. У меня тоже возникает вопрос, почему это не называется, что это работа греков. И если они уже почувствовали вкус в работе выше знания, и есть вкус, как это может быть выше знания?
Да, я тоже запутался, но попробую. Цель творения — не страдать, цель творения — наслаждаться. Если могу наслаждаться от отдачи, так в чем проблема? Ведь это от отдачи, не от получения. Человек уже поменял килим. Относительно ребенка это инстинктивная любовь, это пример неудачный.
Каков признак наслаждения, которое является духовным, когда абсолютно ясно, что это не так, как в других килим? А? Ниф.
Кто наслаждается?
Кто наслаждается, это неправильно.
Не ограничен.
Это в мире бесконечности тоже был неограничен, но сделал сокращение. Но чувствует, нет никого кроме него, дают ему очень хорошо, ну и наслаждается от этого. Это называется клипой. Дальше. Да.
Против природы.
Против природы. Что такое против природы? Я могу насладиться против природы. С другой, новой природой я наслаждаюсь.
Ну.
Да.
В каких килим я наслаждаюсь?
В каких килим? Конечно же, в килим наслаждения. Что значит, в каких килим?
В килим ближнего.
В килим ближнего. Хорошо, в килим ближнего. Главное — насладиться. Да. Неправильно. Готов отказаться от наслаждения. Это значит, что ты удерживаешь себя, отказаться или нет, и поэтому ты наслаждаешься. Но ты можешь даже отказаться от наслаждения. Ну и что это всего лишь? Да?
Ненависть.
Ну и в чем тут дело в ненависти?
О!
О, над ненавистью, над знанием я не понимаю, над ненавистью. То есть должно быть два уровня. Когда на одном уровне есть у меня ненависть, большие получающие килимы, над этим я строю второй этаж. В противоположность первому. И в этом сэндвиче, благодаря этому сэндвичу, я именно и чувствую духовное наслаждение и духовную отдачу. И не может быть, чтобы отменилось желание получать, которое создал Творец, со всеми изъянами своими, да? Со всей скверной, со всеми своими миазмами, что все это должно быть и оставаться, и расти вместе с нами, как левая линия по сравнению с правой. И тогда только по средней линии мы достигаем истинной духовной работы и отдачи, и наслаждения. Хорошо, неважно. Услышали. Давайте прочитаем дальше. Мы еще столкнемся с этим. А иначе это не совсем понятно, что мы достигаем в конечном счете. Только новый килим для наслаждения.
425, тура алеф, писка, и дерех хабети. В дерех хабети ломар.
А второй путь сказать: теперь я вижу, что истинный путь — идти выше знания и не принимать за основу, что из-за того, что я сейчас чувствую удовольствие и наслаждение, ради этого с сегодняшнего дня я беру на себя соблюдение Торы и заповедей. А я хочу работать без всякой основы в виде удовольствия и наслаждения. Ведь главное — прийти к работе, чтобы доставлять наслаждение Творцу. В таком случае, как же я могу взять за основу удовольствие и наслаждение и построить на этом мою веру? Однако, что же мне делать, когда я чувствую вкус в работе? Тогда он должен сказать, как сказано выше, как говорил мой отец и учитель Бааль Сулам, что он может принять приятное для него ощущение не как основу, а как свидетельство. То есть сказать: «Теперь я вижу, что путь выше знания — это истинный путь, как Творец желает, чтобы служили Ему». И свидетельство этому в том, что я вижу, что Он приблизил меня тем, что снял с меня свое скрытие, и я удостоился ощутить Его благо и милость. Ведь Он желает дать творениям благо и наслаждение, поскольку в этом состоит цель творения. Однако для того, чтобы получение от Него блага и наслаждения не привело к разделению, поскольку получение наслаждения является отличием от Него по форме, Он сделал сокращение и скрытие. Тогда как если мы идем путем веры выше знания, у тела нет никакого отношения к этому, и наоборот, тело противится работе выше знания. И сейчас, когда я пошел выше знания, Он в определенной степени снял с меня свое скрытие. В таком случае, начиная с сегодняшнего дня, я буду все больше укрепляться, чтобы идти только верой выше знания. И благодаря этому он не попадет под власть получения ради себя, которое называется отделением от святости, а наоборот, теперь он начнет с большей силой работать в свойстве разум и сердце. И как бы то ни было, Творец больше не отбросит его снова от преисподней, которые называются получением ради получения, а он останется в состоянии подъема. И наоборот, он поднимется на уровень большего раскрытия, поскольку он не наносит вреда вере, и это оберегает человека, чтобы он не упал в получающий килим. Отсюда следует, что в состоянии подъема у него есть два пути. И как же человек может победить, пойдя по пути народа Израиля, а не по пути греков, которые дают понять, что внутри знания они будут большими работниками, так как знание согласно идти этим путем больше, чем путем веры?
Как я начинаю определять греков? Как я начинаю видеть греков в себе? Согласно боли и наслаждению? А? Согласно чему? Пожалуйста, пожалуйста, начните говорить немного. Поговорите между собой.
Ради себя или на благо группы, действие, мысль, на что направлено, на личное продвижение, это греки. А если в направлении группы, то это Маковеи.
Греки, я на самом деле очень ассоциирую себя с тем, что сказал Мизрахи. И насколько есть логика, и я понимаю, что делать, значит, я грек. Если нет сопротивления во мне к свойству отдачи, значит, я грек. А если есть сопротивление, есть отторжение, и я должен совершить преодоление, тогда ты можешь сказать, что ты не грек.
И не просто он обязан продвигать, преодолевать себя. Есть очень определенное преодоление, очень точное.
То, что против наслаждения, против покоя, называется греками, то, что против наслаждения, так я определяю грека в себе, который тянет меня к наслаждению, к отдыху, к знанию в чем-то. Как я различаю здесь? Угу. Да.
То, что я получаю чего-то наслаждение, это не обязательно я являюсь в этом греком. Может быть, состояние наслаждения и оставаться в этом еще маковеем. Я не уверен, что эти вещи связаны, но наша цель — достичь единства между нами. И, может быть, в результате будет тело наслаждаться. Где правда и ложь, где сладкое и горькое. Правда в единстве между нами, а сладкое и горькое — это не параметр.
Да, если они обозначаются самым ярким образом в связи между нами, если мы работаем над мнением между нами, тогда становится ясным. Это зависит от личных интересов, себелюбия, от наслаждения, которое я получаю, или от ощущения того, что находится во мне, то, что Акока назвал преодолением, когда мы проделываем усилия здесь, и это называется путем Израиль.
Я тоже не понимаю, что в этом плохого, если мы устроим трапезу, чтобы объединиться. Еще больше между нами будем есть и пить, и через это будем объединяться. Что в этом плохого? Но если серьезно, получается, что только работа выше знания — это работа не греков. Теперь нужно выяснить, что это значит, что значит выше знания, что это за работа, которую мы должны искать между собой. Потому что природа, наше наслаждаться, даже объединением можно наслаждаться. И там можно столкнуться с этим. Как делать это над?
Эллин у нас может быть очень хитрый, изощренный, потому что он может очень поддерживать те действия по отдаче, которые мы совершаем. Если есть у меня от этого наслаждение, это хорошо мне в разуме и сердце, наоборот, он будет поддерживать тебя. отдавай сколько ты хочешь, и захочет продолжать это наслаждение еще и еще в получающий келим. Но все это действие пойти над этим и делать что-то, чтобы доставить наслаждение высшему, и это выше знания, это выше того, что поддерживает разум и сердце. Здесь как раз война Маковеев с эллинами.
Да, у нас есть всегда выбор. Если мы выбираем цель или выбираем наслаждение от отдачи или от получения, в отдаче мы не совсем видим наслаждение. А греки всегда тянут нас в наслаждение этого мира, может быть, даже на наших трапезах или еще в других вещах.
Как мы можем себе представить действие отдачи? Просто действие отдачи. Давайте представим состояние, которое называется действием отдачи. Что должно быть в желании моем получать? По отношению к нему, какое должно быть наслаждение в желании отдавать, когда я не знаю, что это, по отношению ко мне, какое наслаждение? Я по отношению к Творцу, греки с Маковеями, как я выставляю все это состояние, всю эту ситуацию, для того, чтобы я сказал: «О, если я так сделаю, это называется духовным действием, а если я сделаю так, это будет называться материальным действием». А? Пожалуйста.
Ну, материальное действие, мне кажется, что это любое действие, которое мы совершаем в жизни. И когда у меня это не вызывает сопротивления, наоборот, у меня есть силы это выполнять. А духовное действие — это те действия, которые вызывают во мне сопротивление, мне не хочется их делать, мне ненавистно это, но тем не менее я следую мнению группы и беру силы от делать это наперекор тому, что я чувствую.
Идти против того, что я чувствую в себе, это одна из определяемых особенностей. Я не знаю, вдруг у меня все стерлось. Начнем заново. Есть наша духовная работа. Это не связь, не связано. Нет проблемы с тем, чтобы наслаждаться или нет. А дело в том, как мы отличаем духовное ощущение от материального. Материальное ощущение, когда мы добьемся успеха и насладимся, это тот канал, которому мы стремимся справа и слева, а духовное наслаждение прийти к намерению доставить наслаждение и выставлять себя по отношению к этому. Если мы делаем действия по распространению, мы можем насладиться. Вопрос только в том, мы это делаем для того, чтобы распространять науку Каббала в мире или нет. Есть правильное намерение или нет?
Духовное действие может реализовываться в связи между нами. И в этом заключается работа человека над собой. Он преодолевает то, что находится в нем, и может действительно действовать на благо группы. Это духовная работа. А материальная работа, ну, человек действует ради своих нужд каких-то.
Продолжим.
Продолжаем. 425-я страница, вторая колонка внизу, последний абзац. И мой отец и учитель разъяснил спор, который произошел между пастухами Авраама и пастухами Лота. Сказал, что стадом называется собственность, ибо собственностью Авраама было только свойство веры, и это означает слово «ам», то есть «отец», «Авраам», что в небесах вознесено высоко, «рам», вознесение, выше знания. И пастухи означают, что он давал пропитание только своему обретению в вере. То есть он все время искал пропитание, которое позволило бы ему напитать веру, чтобы она была сильной, мощной и не споткнуться о свойства знания. Иначе с пастухами стада Лота. Ведь слово «Лот» книга Зоар возводит к слову «деитлатия», то есть «проклятие», что означает, что пастухи стада Лота давали пропитание обретением в знании и получении, и от этого не может быть благословения, поскольку это обратная отдача. А благословение пребывает как раз в том месте, где занимаются отдачей. То есть, как сказано выше, что келим, в который можно получать высшие блага, это как раз отдающий келим. И в эти келим можно получать. Тогда как келим, который желают получать туда высшее благо, не входит из-за различия по форме. И из сказанного поймем два пути, которые есть у человека, когда он получил небольшой духовный подъем. Однако чем же можно перевесить на сторону добра, называемую свойство веры? То есть чтобы быть в свойстве пастухи, стада Авраама, как сказано выше. И мой отец и учитель сказал от имени Большим Това, что когда у человека есть возможность сделать две вещи, противоположные друг другу, и он не может разрешить между ними, совет тут посмотреть, в чем у него будет больше усилия. Это он и должен выбрать для себя, поскольку там, где есть усилия, то есть тело не согласно, это, без сомнения, и есть святость. И в этом следует поторопиться и взять на себя для исполнения. И получается, что тут у него тоже есть два пути. Первый — путь веры, второе — путь знания. И он должен выбрать для себя путь веры, ведь тело не согласно на это, поскольку это ведет к святости, то есть к желанию отдавать. А тело желает противоположное этому. Поэтому что же получается, что является решающим? То, что тело отталкивает и что считается у него избыточным или лишним, то есть у него нет в этом необходимости, и оно вообще не знает, зачем ему это нужно. Поэтому оно всегда желает избавиться от этого, и это свойство веры, как сказано выше. И отсюда получается, что чудо, являющееся человеку в том, что он может перевесить на сторону святости, происходит не в разуме, а как раз от того, что является лишним для тела, то есть от усилий, отвратительных для тела и считающихся им чем-то совершенно лишним. Именно от этих излишков, то есть от того, что человек оставляет и не хочет, и не желает, от этого с ним произошло чудо, и он остался в святости. И это смысл слов. Из оставшихся кувшинов совершилось чудо для роз. Ведь кувшин означает, как сказано, что Раби Мейр очищал очищал гадов по 150 кен причинам, что означает, что по поводу любой вещи есть два противоположных мнения. И как же можно выяснить истину? По остатку, то есть потому, что является лишним для тела, потому что ни во что оно не ставит, и это свойство веры выше знания, благодаря которому только и можно спастись от падения все эти клипы. И это называется кувшин масла, который нашли запечатанным печатью первосвященника. Коэн, первосвященник, называется Хесед, а великий называется Хесед, ставший хохмой. То есть благо типа Хасадим, называемое свойством Коэн, ибо Коэн, первосвященник, это свойство Хеседа, так как Хесед свидетельствует о вере выше знания. И поэтому Авраам, являющийся свойством Хесед, является отцом веры. А свойства веры греки видеть не в состоянии, поскольку они видят только до дат, до знания, но не выше знания. И поэтому, когда они пошли выше знания, греки уже не смогли властвовать. И это то, почему греки не видели кувшин с маслом. А чудо свечения в течение 8 дней указывает на то, что светило свойство хасадим в бине, ведь от бины до малхут 8 сферот. Однако хохма в хохме не светило, и поэтому назначили 8 дней, поскольку было свечение только в свойстве 8. Поэтому сказано, сыны бины на 8 дней установили радость и веселье.
Ну и последний вопрос. С начала духовной работы во всем человеческом роде, скажем, в истории, то, что мы видим, происходит та же война. Да? И это или война пастухов стада Авраама и пастухов стада Лота, или еще войны до этой войны с Маковеями. Какие еще мы можем отметить такого вида войны, о которых мы знаем? Какие еще ступени здесь есть? Случаи, но не случаи, а то, что называется признаки в пути, которые можно назвать войнами, столкновениями, ну, неважно, как назвать это. И это то же самое, только каждый раз возвращается на другой ступени, в других условиях, но это тот же принцип. Но поговорите между собой, выясните, поскорее. Когда нет у нас ничего, кроме этого, по сути дела, это первая война, которую мы должны вести, а затем у нас будет уже другая война, да, с Аманом в Пурим. Ну, вперед.
Да, мне это напомнило бегство из Египта. Когда мы находимся в духовной работе, наслаждаемся состоянием, но понимаем, что мы находимся в египтянах и должны бежать, чтобы вырваться в духовное.
Да, вся тема египетского изгнания, как Моше с фараоном, медийское знание, война Амана с Мордехаем. Продолжай.
Мне это тоже напомнило бегство из Египта. Нужно над отторжением найти силы в себе, работать в любви к товарищам.
Я как раз думал о войне, которая есть все время между каббалистами и многочисленной толпой. Это идеологическая война, когда каббалисты освещают внутреннее направление в Торе, а не внешнее. И в этом все время война.
Стояние у горы Синай.
Очень сильная точка Раи — это всегда взаимоотношения между предводителями, о которых рассказывается в Торе, и самим народом. Это было до входа на землю Израиля, и при входе на землю Израиля, и Балак, и Билам, то, что происходило в пустыне, и это как раз выяснение Хафец Хесед, все эти войны. В конечном счете, сама война в слиянии народа с предводителем, и это определяет успех войны или неудачу. И то же самое было при входе на землю Израиля, и все эти подъемы на севере, на юге Израиля, все это начинается и кончается в точке, которую ты определил. Это духовное предводительство и связь народа с ним.
Все верно. Мы не говорили о римлянах, о разрушении второго храма. Здесь тоже есть определенная работа с желаниями.